Было ужасно жарко. Люди бросали вещи, которые больше не могли нести. 80-летние женщины еле передвигали ноги. Обочины дороги были завалены выброшенными предметами. Останавливаться нам не разрешали. Так Мария Пекаржева вспоминает Брюнский марш смерти. 80 лет назад, 30 мая 1945 года, около 20 тысяч немцев принудили пешком уйти из Брно, Брюнна. Под вооруженным конвоем в невыносимых условиях немецких жителей города гнали в Погоржелице, а затем дальше к австрийской границе. Этот эпизод стал одним из долгой череды депортаций и насилия над немецким населением в послевоенной Чехословакии. В колонну попали также чехи, которых сочли немцами, евреи, большинство из которых говорили по-немецки, члены семей из смешанных чешско-немецких браков. Так в колонии вместе с матерью, старшим братом, бабушкой и тетей оказалась и трехлетняя Мария Пекаржева. Несколько лет назад она рассказала свою историю чешскому радио. Мы страшно хотели пить, а пить было нечего. Когда мы прибыли в Райград, то попросили женщину, которая из своего сада наблюдала за нами, дать нам воды. Она взяла ведро, принесла воду и поставила ведро на обочине дороги. Мы уже готовили чашки и жестянки, чтобы зачерпнуть воды, но тут подошел молодой охранник и сказал: «Это не для немцев». Он пнул ведро, и оно опрокинулось. «Ужасно, когда тебя мучает жажда, а ты не можешь попить». Потом начался дождь, и я слизывала капли с руки. Из лагеря в Погоржелице Мария с братом смогли вернуться в Брно лишь потому, что их мать официально отказалась от своих детей, передав их на воспитание сестре мужа, которую признали чешкой. Практически за одну ночь из Брно было выселено примерно 19,5 тысяч человек. Около 1700 из них во время марша погибли. Некоторые историки называют большие цифры – от 5 до 10 тысяч погибших. Не одно столетие население Брно частично состояло из немцев. В годы протектората на получение гражданства Третьего рейха в Брно подали заявление 52 тысячи человек, больше, чем в любом другом городе Чехословакии. К концу войны отношения между чешской и немецкой диаспорами накалились до предела. После того, как 26 апреля 1945 года город был освобожден, в Брно оставалось около 25 тысяч немцев. Их практически сразу начали жестоко преследовать, независимо от того, совершали ли они во время оккупации какие-либо преступления. Нацисты еще задолго до этого покинули город, и в Брно остались только немцы, не чувствовавшие за собой какой-либо вины. На вопросы немецкой службы Radio Prague International отвечает историк, сотрудник университета имени Масарика в Брно Томаш Дворжак. Какими были настроения в чешском обществе, которые привели к последующим событиям?
Налада чешско-словенской сполечности.
Во всем чехословацком обществе, включая Брно, настроения были весьма радикальными. В отношении немцев общество было настроено крайне негативно, что было вызвано целым рядом причин, начиная с Мюнхенского договора и заканчивая оккупацией и ее реалиями, насилием, которое здесь происходило, а к концу войны только увеличилось. Это усугублялось и теми тяжелыми обстоятельствами, которые сопровождали конец войны.
В 44-45 годах Брно бомбили американские, британские и советские ВВС. А как в первые послевоенные недели перед организацией этого марша обращались с немецкоязычным населением?
Радикальные настроения начали проявляться сразу же после освобождения. Уже 3 мая в Брно капитан Бедрих Штайнер, посланник кошетского правительства, это временное просоветское правительство, готовившее почву для прихода к власти коммунистов, передал местному национальному совету достаточно радикальные идеи по поводу присутствия в Чехословакии немецкого меньшинства. По некоторым свидетельствам, планы по изгнанию немцев из Брно строили еще во время оккупации. Разрушенное жилье, перебои со снабжением усугубляли обстановку в городе, и это ускоряло план по выселению немцев. Идею поддержали и некоторые министры, сестры, приехавшие в Брно 7 мая. Не все они разделяли эту точку зрения, но и оттуда раздавались радикальные голоса. Некоторых граждан немецкой национальности арестовывали и отправляли в лагеря, которые стали появляться сразу после окончания войны. Наиболее наглядный пример – общежитие Коуниц. В годы оккупации эти здания в центре города служили нацистам местом террора. Там проводились массовые казни чехов, участников сопротивления и других граждан. В первые же дни после войны ситуация развернулась в обратную сторону, и здания стали местом сведения счетов. Подобных точек в Брно было несколько, а жестокости, которая там царила, сохранились свидетельства чешской страны, как официальные записи, так и воспоминания отдельных людей. Это подтвердило и расследование, проводившееся в 1947 году.
Пробегало в 1947.
Известно, что 12 мая 1945 года с балкона ратуши в Брно выступил президент Эдвард Бенеш, призвав к устранению немецкой проблемы, поскольку немецкий народ настолько виновен, что с ним больше невозможно жить. Конец цитаты. Кто принимал окончательное решение об изгнании из города тысяч его жителей?
О самотной реализации власне того выгнания, так
непосредственное решение об изгнании немцев было принято в результате совпадения нескольких факторов. Такое намерение существовало и раньше, а затем на это наслоилось растущая конкуренция между политическими партиями и давление улицы, что привело к радикализации настроений. Некоторые части общества начали выказывать нетерпение. По-видимому, инициатива исходила от национально-социалистической партии, которая соперничала с коммунистами в том, кому удастся реализовать такой план. И вскоре было принято первое постановление Земского национального совета, административный орган Чехословакии, в 1945-48 годах. Затем постановление подтвердил своей резолюцией городской совет. При этом начальник полиции Брно Йозеф Бабак пытался противостоять этому решению, понимая, что оно приведет к трагедии.
Перед этим национальному комитету пришлось даже установить пулеметы перед зданием тюрьмы, в котором содержались немцы. Министр Рудольф Странский писал правительству: «Ситуация серьезная. Есть опасность, что задержанных либо линчуют, либо национальному комитету придется стрелять в чешский народ, чтобы их спасти». Известно, что взрослые немцы-мужчины в тот момент уже были интернированы, так что в колонну попали женщины, дети и старики.
Уж в подстате от освобождения в рамке рабочей повинности.
После освобождения на всех мужчин в городе распространялась трудовая повинность, и не только на немцев. Но немецкие мужчины должны были помогать, среди прочего, с разбором завалов. Так что в постановлении о депортации отдельно оговаривалось, что лица мужского пола трудоспособного возраста на некоторое время останутся в Брно, будут помещены в лагерь и по-прежнему использоваться для выполнения работ, связанных в основном с расчисткой города, в то время как остальное немецкое население будет из Брно выведено. Основным мотивом с точки зрения некоторых официальных лиц было снятие напряженности в отношении между чешской и немецкой общинами, а также нехватка продуктов жилья и тому подобного. То есть по практическим соображениям мужчины должны были остаться, а старики, дети и женщины, которых было подавляющее большинство, поскольку многие мужчины еще не вернулись с фронта или из плена, должны были быть высланы. Так что механизм отбора таким был.
Так мели быть выведены. Тогда был механизм той селекции.
Выселение шло так. Вооруженные патрули сообщали людям, а в домовых книгах была указана национальность обитателей дома, что они должны взять с собой еду на 3 дня и самое необходимое, за исключением сберегательных книжек и ценных вещей. Затем их отправляли к месту сбора. А как депортация превратилась в марш смерти? Из-за чего погибали люди?
Днеска бихом то аси означили...
Сегодня мы бы назвали это гуманитарной катастрофой. Во-первых, конечно, все делалось в спешке, с минимальной организацией. Не были подготовлены ни места остановок, ни питания, ни снабжения водой и так далее. Все это решалось на ходу. Это была одна сторона трагедии. А второе, это, конечно, насилие, которым сопровождался марш. По сей день о его масштабах нет единой точки зрения. И я думаю, что сегодня все сходятся во мнении, что абсолютное большинство людей погибли от истощения во время перехода и, прежде всего, от дизентерии. Полное отсутствие медицинской помощи привело затем в лагере в Похожелице к десяткам смертей в день, которые сложились в сотни. И здесь еще остается вопрос о количестве жертв в окрестностях Похожелице и города Микулов, и особенно на австрийской стороне. Насколько мне известно, они также оценивается в несколько тысяч человек.
Zejména potom na rakouské straně, které se taky, pokud vím, odhadují na nějakých tisíc lidí ještě.
Чешская сторона чаще говорит о том, что во время марша умерло 1700 человек, немецкая, что более 4000. Откуда такая разница в данных?
Nemyslím si, že jsou to názory, které jsou na české straně a na německé straně.
Já nedumuju, že tu hraje roli jakáto rozdíl ve vzhledech české nebo německé strany. Сегодня у нас за плечами уже несколько десятилетий достаточно откровенных и свободных дебатов о событиях прошлого, которые ранее в условиях коммунистической диктатуры долгое время были табуированы, а также использовались пропагандой и в политической среде, например, частью эмигрантов. Конечно, сегодня все еще порой звучат крайние мнения, что, дескать, на самом деле вообще ничего подобного не происходило, что жертв практически не было, по крайней мере, насильственных. А некоторые, наоборот, утверждают, что жертв было не 1700, а 10 тысяч человек, а в марше на самом деле приняли участие 50 тысяч. Такие идеи все еще циркулируют. Но я полагаю, что в этом больше нет разделения на чешско-немецкие взгляды, а свою роль играет вопрос поколений, ценностей и даже политика. Можно напомнить, что после войны такие экстремальные взгляды, как отрицание Холокоста, использовали в своей пропаганде неонацисты. Подобные компоненты затем были задействованы при формировании того, что мы называем коллективной памятью. К счастью, за последние несколько десятилетий эти события были пересмотрены, и сейчас в Брно мы наблюдаем ситуацию, когда происходит нахождение некоего общего знаменателя в изложении этих событий, без разделения на чешскую и немецкую позицию.
О тех událостях, а ныне праве делен уж иным тем чешско-немецким растрем.
В некоторых источниках указано, что среди депортированных оказались и чехи, а также немцы, противники Гитлера, и евреи, вернувшиеся из концлагерей. Правда ли это? И почему так получилось, что их всех отправили в эту колонну?
Подтвердить то в засаде могу, але трошку бих засе...
В целом я могу это подтвердить, но хотел бы предостеречь от однозначных ярлыков. Во-первых, это была общая проблема, а не только Брно. Кроме того, эти люди не жили в изоляции и часто не имели четкой идентичности как по собственным субъективным причинам, так и по тому, куда их определяли по каким-то условно-объективным критериям. А также были и смешанные браки, где на такие семьи влияла война и послевоенные события в том смысле, что этим людям приходилось различными способами менять свою заявленную национальную идентичность, часто ради выживания. Часть людей не могли определить, чехи они или немцы, хотя того требовало время, поскольку страна переживала острый подъем национализма. Другими факторами были поспешность, радикальность подхода и, конечно, люди, которые фактически проводили отбор, добровольцы из радикализированной части населения. Чаще всего в этом контексте упоминают работников оружейного предприятия «Зброевка Брно», которые участвовали в деятельности только зарождавшейся полиции. Порой играли роль личные мотивы и желание обогащения. Проще говоря, если кто-то говорил по-немецки, его без вопросов отправляли на пункт сбора. Тот факт, факт, что среди жертв послевоенных репрессий в отношении немцев были и выжившие евреи, тоже достаточно хорошо известен. Это была проблема первых послевоенных недель и месяцев. Конечно, чехословацкие законы, которые тогда только начинали принимать, ничего подобного не допускали, но реальность зачастую была иной. Важно отметить, что после первого дня марша из Райграда, а затем из Погорелица, от 2,5 до 4 тысяч человек были отправлены обратно в Брно. Туда приехали представители Национального комитета, которые фактически создали комиссию, рассматривавшую отдельные случаи депортации. И многие члены смешанных семей и просто чехи были возвращены в Брно.
Была власне послана спадки до Брна.
А как сложилась судьба тех жителей Брно, которые смогли выжить во время марша смерти?
Там был такие разные цели.
Их пути были разными. Конечным пунктом для большинства, естественно, стала Вена, где можно было найти убежище. У многих там были родственники, но было немало и тех, кто оставался на пути даже на территории Моравии. Их направили работать к местным фермерам, и они прожили там до очередного выселения 1946 года. Когда вместе с другими немцами их вывезли уже в Германию. Некоторые остались на территории Австрии, хотя, как мы знаем, австрийцы в то время не слишком хорошо относились к наплыву беженцев из Чехословакии. Но некоторые из жителей Брно удержались там, нашли работу, смогли как-то себя обеспечивать. Однако большинство из них через Мелк и другие австрийские лагеря были отправлены в Германию, в основном в Баварию и Швабию.
Вечно до Баварска чи до Швабска.
Рассказывает историк, сотрудник университета имени Масарика в Брно Томаш Дворжак. Сегодня в Погорелице на месте массового захоронения 890 участников марша установлен памятный знак. В 2015 году администрация Брно подписала декларацию примирения и общего будущего, в которой выразила сожаление по поводу изгнания немцев. С 16 года из Погорелица в Брно проводится 30-километровый марш примирения. В ходе массовых депортаций немцев из Чехословакии, проходивших в 1945-1946 годах, было, по некоторым оценкам, выслано около 3 миллионов человек. Практически обезлюдившем приграничном регионе исчезло 3 тысячи деревень.